Третья дорожка первой кассеты. Строфы. Первая. На прощание ни звука, граммофон за стеной. В этом мире разлука лишь прообраз иной. Ибо врозь, а не подле, мало веки смежать, вплоть до смерти, и после нам не вместе лежать. Вторая. Кто бы ни был виновен, но, идя направешь, воздаяние вровень с невиновным не ждешь. Тем вернее расстаемся, что имеем в виду, что в раю не сойдемся, не столкнемся в аду. Третье. Как подзол раздирает бороздою саха, правота разделяет беспощадней греха. Не вина, но оплошность разбивает стекло. Что скорбеть, расколовшись, что вино утекло? Четвертое. Чем теснее единение, тем кромешней разрыв. Не спасет затемнение ни рапид, ни наплыв. В нашей твердости толка больше нету, в части одаренность осколка жизни сосуда вести. Пятое. Наполняйся же хмелем, осушайся до дна. Только емкость поделим, но не крепость вина. Да и я не загублен, даже ежели впредь, кроме сходства зазубрин, общих черт, не узреть. Шестая. Нет деления на чуждых. Есть граница стыда, ведь разницы в чувствах при словце никогда. Так скорбим, но хороним. Переходим к делам, чтобы смерть, как синоним, разделить пополам. Седьмая. Распадаются домы, обрывается нить. Чем мы были и что мы не смогли сохранить? Промолчишь поневоле, коль с течением дней лишь подробности боли, а несчастья видней. Восьмая. Невозможность свидания превращает страну в вариант мироздания, хоть она в ширину, заведущая к славе, не уступит любой залитейской державе, превзойдет голыдьбой. Девятое. Только то и тревожит, что грядущий режим не испытан, не прожит, но умом постижим. И нехватка боязни, невесомый балласт, вознесение от казни обособить не даст. Десятое. Что ж без пользы не волишь уничтожить следы? Эти строки всего лишь подголосок беды. Обрастание сплетней подтверждает, к тому ж расставание заметней, чем слияние душ. Одиннадцатое. И чтоб гончим не выдал ни моим, ни твоим, адрес мой храпоидал или твой херувим на прощании ни звука, только хор аонит, так посмертная мука и при жизни соднит. 1968. Анно Домини. М.Б. Провинция справляет Рождество. Дворец наместника увит омелой, и факелы дымятся у крыльца. В проулках толчая и озорство. Веселый, праздный, грязный, очумелый народ толпится позади дворца. Наместник болен, лежа на одре, покрытый шалью, взятой в Альказаре, где он служил, он размышляет о жене и о своем секретаре, внизу гостей, приветствующих в зале. Едва ли он ревнует. Для него сейчас важней замкнуться в скорлупе болезней, снов, отсрочки перевода на службу в метрополию. За не он знает, что для праздника толпе совсем не обязательно свобода. По этой же причине и жене он позволяет изменять, о чем он думал бы, когда б его не грызли тоска, припадки. Если бы любил. Невольно, зябко поводя плечом, он гонит прочь пугающие мысли. Веселье в зале умеряет пыл, но все же длится. Сильно опьянев, вожди племен стеклянными глазами взирают вдаль лишенную врага, и в зубы, выражавшие их гнев, как колесо, что сжато тормозами, застряли на улыбке, и слуга подкладывает пищу им. Во сне кричит купец, звучат обрывки песен, жена наместника с секретарем выскальзывают в сад, и на стене орел имперский, выклевавший печень наместника, глядит не топырем. И я, писатель, повидавший свет, пересекавший на осле экватор, смотрю в окно на спящие холмы и думаю о сходстве наших бед. Его не хочет видеть император, меня, мой сын и Цинтия. И мы здесь и сгинем. Горькую судьбу гордыни не возвысит до улики, что отошли от образа Творца. Все будут одинаковы в гробу, так будем хоть при жизни разнолики. Зачем куда-то рваться из дворца? Отчизне мы не судьи. Меч суда погрязнет в нашем собственном позоре, наследники и власть в чужих руках. Как хорошо, что не плывут суда! Как хорошо, что замерзает море! Как хорошо, что птицы в облаках субтильны для столь тягостных телес. Такого не поставишь в укоризну, но, может быть, находится как раз к их голосам в пропорции наш вес. Пускай летят поэтому в отчизну, пускай орут поэтому за нас, отечество. Чужие господа у Цинтии в гостях над колыбелью склоняются, как новые волхвы. Младенец дремлет, теплится звезда, как уголь под остывшую купелью, и гости, не коснувшись головы, нимб заменяют ореолом лжи, а непорочное зачатие сплетней, фигурой умолчания об отце. Дворец пустеет, гаснут этажи, один, другой и, наконец, последний. И только два окна во всем дворце горят. Мое, где к факелу спиной, смотрю, как диск луны по редколесью скользит, и вижу Цинтию, снега, наместника, который за стеной всю ночь беззвучно борется с болезнью и жжет огонь, чтоб различить врага. Враг отступает, жидкий свет зари, чуть занимаясь на задворках мира, вползает в окна, норовя взглянуть на то, что совершается внутри, и, натыкаясь на остатки пира, колеблется, но продолжает путь. Январь 1968 года. Паланга. Элегия. М.Б. Подруга милая, кабак все тот же, все та же дрянь красуется на стенах, все те же цены. Лучше ли вино? Не думаю, ни лучше и не хуже. Прогресса нет, и хорошо, что нет. Пилот почтовой линии один, как падший ангел, глушит водку. Скрипки еще по старой памяти волнуют мое воображение. В окне маячит белый, как девство, крыши, и колокол гудит. Уже темно. Зачем лгала ты? И зачем мой слух уже не отличает лжи от правды, а требует каких-то новых слов, неведомых тебе, глухих, чужих, но быть произнесенными могущих, как прежде, только голосом твоим. 1968. Зимним вечером в Ялте. Сухое левантинское лицо, упрятанное оспинками в бачке, когда он ищет сигарету в пачке, на безымянном тусклое кольцо внезапно преломляет 200 ватт. И мой хрусталик вспышки не выносит. Я жмурюсь, и тогда он произносит, глотая дым при этом: «Виноват». Январь в Крыму. На Черноморский брег зима приходит, как бы для забавы. Не в состоянии удержаться снег на лезвиях и остриях агавы. Пустуют ресторации, дымят ихтиозавры грязные на рейде, и прелых лавров слышен аромат. Налить вам этой мерзости? Налейте. Итак, улыбка, сумерки, графин. Вдали буфетчик, стискивая руки, дает круги, как молодой дельфин, вокруг хамсой заполненной филюки. Квадрат окна, в горшках желтофиоль, снежинки, проносящиеся мимо. Остановись мгновение. Ты не столь прекрасна, сколь ты неповторима. Январь 1969. Дидона и Эней. Великий человек смотрел в окно, а для нее весь мир кончался краем его широкой греческой туники, обильем складок, походившей на остановившееся море. Он же смотрел в окно, и взгляд его сейчас был так далек от этих мест, что губы застыли точно раковина, где таится гул, и горизонт в бокале был неподвижен. А ее любовь была лишь рыбой, может, и способный пуститься в море вслед за кораблем и, рассекая волны гибким телом, возможно, обогнать его, но он мысленно уже ступил на сушу, и море обернулось морем слез. Но, как известно, именно в минуту отчаяния и начинает дуть попутный ветер, и великий муж покинул Карфаген, а она стояла перед костром, который разожгли под городской стеной ее солдаты, и видела, как в мареве костра, дрожащим между пламенем и дымом, беззвучно распадался Карфаген задолго до пророчества Катона. 1969. Почти элегия. В былые дни и я пережидал холодный дождь под колоннадой биржи и полагал, что это Божий дар, и, может быть, не ошибался. Был же и я когда-то счастлив, жил в плену у ангелов, ходил на вурдалаков, сбегавшую по лестнице одну красавицу в парадном, как Иаков подстерегал. Куда-то навсегда ушло все это, спряталось. Однако смотрю в окно и, написав «куда», не ставлю вопросительного знака. Теперь сентябрь, передо мною сад, далекий гром закладывает уши. В густой листве налившиеся груши, как мужеские признаки, висят. И только ливень в дремлющий мой ум, как в кухню дальних родственников, скарит мой слух об эту пору, пропускает. Не музыку еще, уже не шум. Осенью 1968-го. С видом на море. И. Н. Медведевой. Первое. Октябрь. Море поутру лежит щекой на волнорезе. Стручки акации на ветру, как дождь на кровельном железе, чечетку выбивают. Луч светила, вставшего из моря, скорей пронзителен, чем жгуч. Его пронзительности вторя, на весла севшие гребцы глядят на снежные зубцы. второе. Покуда храбрая рука Зюйтвеста о незримых пальцах расчесывает облака в агавах взрывчатых и пальмах, производя переполох, свершивший туалет без мыла пророк, застигнутый врасплох при сотворении кумира, свой первый кофе пьет уже на набережной в неглиже. Третий. Потом он прыгает, крестясь, в прибой, но в схватке рукопашной он терпит крах. Обзаведясь в киоске прессою вчерашней, он размещается в одном из алюминиевых кресел. Гниют баркасы кверху дном, дымит на горизонте крейсер, и сохнут водоросли на затылке плоском валуна. Четвертое. Затем он покидает брег. Он лезет в гору без усилий, он возвращается в ковчег из олеандр и бугенвилий, настолько сросшийся с горой, что днище течь дает, как будто, когда сквозь заросли порой внизу проглядывает бухта, и стол стоит в ковчеге том давно покинутым скотом. Пятое. Перо, чернильница, жара. И льнет линолеум к подошвам. И речь бежит из-под пера не о грядущем, но о прошлом, за тем, что автор этих строк, чьей проницательности Беркут мог позавидовать пророк, который нынче опровергнут, утратив жажду прорицать, на лире пробует брецать. Шестое. Приехать к морю вне сезон, помимо материальных выгод, имеет тот еще резон, что это временный, но выход за скобки года, из ворот тюрьмы, посмеиваясь криво, пусть время взяток не берет, пространство, друг, сребролюбиво, орел двугривенника прав, четыре времени поправ. Седьмое. Здесь виноградники с холма бегут темно-зеленым туком, хозяйки белые дома здесь топят розоватым буком. Петух вечерний голосит, крутя замедленное сальто, луна разбиться не грозит, а гладь щербатую асфальта. Ее и тьму других светил, залив бы с легкостью вместил. Девятое. Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чьей-нибудь не жди, сядь в поезд, высадись у моря. Оно обширнее, оно и глубже. Это превосходство не слишком радостное, но, уж если чувствовать сиротство, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели язвит. Октябрь 1969, Гурзуф. Семь лет спустя. М.Б. Так долго вместе прожили, что вновь 2 января пришлось на вторник, что удивленно поднятая бровь, как со стекла автомобиля, дворник с лица сгоняла смутную печаль, незамутненной оставляя даль. Так долго вместе прожили, что снег, коль выпадет, то думалось навеки, что, дабы не зажмуривать ей век, я прикрывал ладонью их и веки, не веря, что их пробуют спасти, метались там, как бабочки в горсти. Так чужды были всякой довизне, что тесные объятия во сне бесчестили любой психоанализ, что губы, припадавшие к плечу, с моими задувавшими свечу, не видя дел иных, соединялись. Так долго вместе прожили, что роз семейства на обшарпанных обоях сменилось целой рощей берез, и деньги появились у обоих. И 30 дней над морем языкат грозил пожаром Турции закат. Так долго вместе прожили без книг, без мебели, без утвари, на старом диванчике, что прежде чем возник, был треугольник перпендикуляром, восставленным знакомыми стаймя над слившимися точками двумя. Так долго вместе прожили мы с ней, что сделали из собственных теней мы дверь себе, работаешь ли, спишь ли, но створки не распахивались врозь, и мы прошли их, видимо, насквозь, и черным ходом в будущее вышли. Конец прекрасной эпохи. Потому что искусство поэзии требует слов, я один из глухих, облысевших, угрюмых послов второсортной державы, связавшейся с этой, не желая насиловать собственный мозг, сам себе подавая одежду, спускаюсь в киоск за вечерней газетой. Ветер гонит листву, старых лампочек тусклый накал в этих грустных краях, чей эпиграф «Победа зеркал» при содействии луж порождает эффект изобилия. Даже воры крадут апельсин, амальгаму скребя. Впрочем, чувство, с которым глядишь на себя, это чувство забыл я. В этих грустных краях все рассчитано на зиму, сны, стены, тюрем, пальто, туалеты невест, белизны новогодние, напитки, секундные стрелки, воробьиные кофты и грязь по числу щелочей, пуританские нравы, белье и в руках скрипачей, деревянные грелки. Этот край недвижим, представляя объем воловой, чугуна и свинца, обалделый, тряхнешь головой, вспомнишь прежнюю власть на штыках и казачьих нагайках, но садятся орлы, как магнит, на железную смесь. Даже стулья плетеные держатся здесь, на болтах и на гайках. Только рыбы в морях знают цену свободе, но их немота вынуждает нас как бы к созданию своих этикеток и касс. И пространство торчит прейскурантом. Время создано смертью. Нуждаясь в телах и вещах, свойства тех и других оно ищет в сырых овощах, кочет, внемлет курантом. Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав, к сожалению, трудно. Красавицы, платье задрав, видишь то, что искал, а не новые дивные дивы. И не то, чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут, но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут, тут конец перспективы. То ли карту Европы украли агенты властей, то ли пятерка шестых остающихся в мире частей чересчур далека, то ли некая добрая фея надо мной ворожит, но отсюда бежать не могу. Сам себе наливаю когор, не кричать же слугу, да чешу котофея. То ли пулю в висок, словно вместо ошибки перстом, то ли дернуть отсюда во по морю новым Христом. Да и как не смешать с пьяных глаз, обалдев от мороза, паровоз с кораблем все равно не сгоришь от стыда, как и чел на воде не оставит на рельсах следа колесо паровоза. Что же пишут в газетах в разделе из зала суда? Приговор приведен в исполнение. Взглянувши сюда, обыватель узрит сквозь очки в оловянной оправе, как лежит человек вниз лицом у кирпичной стены, но не спит. Ибо брезговать кумполом сны, продырявленным вправе. Зоркость этой эпохи корнями вплетается в те времена, не способные в общей своей слепоте отличать выпадавших из люлек от выпавших люлек. Белоглазая чуть дальше смерти не хочет взглянуть. Жалко, блюдец полно, только не с кем стола вертануть, чтоб спросить с тебя, Рюрик. Зоркость этих времен — это зоркость к вещам тупика. Не по древу умом растекаться пристало пока, но плевком по стене. И не князя будить, динозавра. Для последней строки, эх, не вырвать у птицы пера. Не по винной главе всех и дел-то, что ждать-то пора до зеленого лавра. Декабрь 1969-го. Посвящается Ялте. История, рассказанная ниже, правдива. К сожалению, в наши дни не только ложь, но и простая правда нуждается в солидных подтверждениях и доводах. Не есть ли это знак что мы вступаем в совершенно новый, но грустный мир. Доказанная правда есть, собственно, не правда, а всего лишь сумма доказательств. Но теперь не говорят «я верю», а «согласен». В атомный век людей волнуют больше не вещи, а строение вещей. И как ребенок, распатронив куклу, рыдает, обнаружив в ней труху, так под оплеку тех или иных событий мы обычно принимаем за самые события. В этом есть свое очарование, поскольку мотивы, отношения, среда и прочее — все это жизнь, а к жизни нас приучили относиться как к объекту наших умозаключений. И кажется порой, что нужно только переплести мотивы, отношения, среду, проблемы, и произойдет событие, допустим, преступление. А нет. За окнами обычный день. Накрапливает дождь, бегут машины. И телефонный аппарат, клубок катодов, спаек, клемм, сопротивлений, безмолвствует. Событие, увы, не происходит. Впрочем, слава Богу. Описанное здесь случилось в Ялте. Естественно, что я пойду навстречу указанному выше представлению о правде, то есть стану потрошить ту куколку. Но да простит меня читатель добрый, если кое-где прибавлю к правде элемент искусства, который в конечном счете есть основа всех событий, хоть искусство писателя не есть искусство жизни, а лишь его подобие. Показания свидетелей даются в том порядке, в каком они снимались. Вот пример зависимости правды от искусства, а не искусства от наличия правды. Первое. Он позвонил в тот вечер и сказал, что не придет, а мы с ним сговорились еще во вторник, что в субботу он ко мне заглянет. Да, как раз во вторник. Я позвонил ему и пригласил его зайти, и он сказал: «В субботу». «С какой целью?» «Просто мы давно хотели сесть и разобрать совместно один дебют Чигорина, и все. Другой, как вы тут выразились, цели у встречи нашей не было, при том условии, конечно, что желание увидеться с приятным человеком не называют целью. Впрочем, вам видней, но, к сожалению, в тот вечер он, позвонив, сказал, что не придет. А жаль, я так хотел его увидеть». «Как вы сказали, был взволнован?» «Нет». Он говорил своим обычным тоном. «Конечно, телефон есть телефон, но, знаете, когда лица не видно, чуть-чуть острее воспринимаешь голос. Я не слыхал волнения. В общем-то, он как-то странно составлял слова. Речь состояла более из пауз, всегда смущавших несколько, ведь мы молчание собеседника обычно воспринимаем как работу мысли». А это было чистое молчание. Вы начинали ощущать свою зависимость от этой тишины, и это сильно раздражало многих. Нет, я-то знал, что это результат контузии. Да, я уверен в этом. А чем еще вы объясните? Как? Да, значит, он не волновался. Впрочем, ведь я сужу по голосу и только... Скажу во всяком случае одно. Тогда во вторник и потом в субботу он говорил обычным тоном. Если за это время что-то истряслось, то не в субботу. Он же позвонил. Взволнованные так не поступают. Я, например, когда волнуюсь... Что? Как протекал наш разговор? Извольте. Как только прозвучал звонок, я тотчас снял трубку. «Добрый вечер, это я». «Мне нужно перед вами извиниться. Так получилось, что прийти сегодня я не сумею». «Правда? Очень жаль. Быть может, в среду мне вам позвонить? Помилуйте, какие тут обиды. Так до среды и он. Спокойной ночи». Да, это было около 8. Повесив трубку, я прибрал посуду и вынул доску. Он в последний раз советовал пойти ферзем Е8. То был какой-то странный, смутный ход, почти нелепый. И совсем не в духе Чигорина, нелепый, странный ход, не изменявший ничего, но этим на нет сводивший самый смысл этюда. В любой игре существенен итог. Победа, поражение, пусть ничейный, но все же результат. А этот ход, он как бы вызывал у тех фигур сомнение в своем существовании. Я просидел с доской до поздней ночи. Быть может, так когда-нибудь и будут играть, но что касается меня... Простите, я не понял, говорит ли мне что-нибудь такое имя? Да. 5 лет назад мы с ней разошлись. Да, правильно, мы не были женаты. Он знал об этом? Думаю, что нет. Она бы говорить ему не стала. Что? Это фотография? Ее я убирал перед его приходом. Нет, что вы, вам не нужно извиняться. Такой вопрос естественен, и я... Откуда мне известно об убийстве? Она мне позвонила в ту же ночь. Вот у кого взволнованный был голос. Второе. Последний год я виделась с ним редко, но виделась. Он приходил ко мне 2 раза в месяц, иногда и реже. А в октябре не приходил совсем. Обычно он предупреждал звонком заранее, примерно за неделю. Чтоб не случилось путаницы. Я, вы знаете, работаю в театре. Там вечно неожиданности. Вдруг заболевает кто-нибудь, сбегает на киносъемку. Нужно заменять. Ну, в общем, в этом духе. И к тому же он знал, что у меня теперь... Да, верно. Но откуда вам известно? А, впрочем, это ваше амплуа. Но то, что есть теперь, ну, это, в общем, серьезно. То есть я хочу сказать, что это... Да, и несмотря на это, я с ним встречалась. Как вам объяснить? Он, видите ли, был довольно странным и не похожим на других. Да, все люди друг на друга не похожи, но он был не похож на всех других. Да, это в нем меня и привлекало. Когда мы были вместе, все вокруг существовать переставало, то есть все продолжало двигаться, вертеться, мир жил, и он его не заслонял. Нет, я вам говорю не о любви. Мир жил, но на поверхности вещей, как движущихся, так и неподвижных, вдруг возникало что-то вроде пленки, вернее, пыли, придававшей им какое-то бессмысленное сходство. Так, знаете, в больницах красят белым и потолки, и стены, и кровати. Ну вот представьте комнату мою, засыпанную снегом. Правда странно? А вместе с тем, не кажется ли вам, что мебель только выиграла б от такой метаморфозы? Нет? А жалко. Я думала тогда, что это сходство и есть действительная внешность мира. Я дорожила этим ощущением. Да, именно поэтому я с ним совсем не порывала. А во имя чего, простите, следовало мне расстаться с ним? Во имя капитана? А я так не считаю. Он, конечно, серьезный человек, хоть офицер, но это ощущение для меня всего важнее. Разве он сумел бы мне дать его? О, Господи, я только сейчас начинаю понимать, насколько важным было для меня то ощущение. Да, и это странно. Что именно? Да то, что я сама отныне стану лишь частичкой мира, что и на мне появится налет той патины, а я-то буду думать, что не похожа на других. Пока мы думаем, что мы неповторимы, мы ничего не знаем. Ужас, ужас. Простите, я налью себе вина. Вы тоже? С удовольствием. Ну что вы, я ничего не думаю. Когда и где мы познакомились, не помню. Мне кажется, на пляже. Верно, там, в Ливадии, на Санаторском пляже. А где еще встречаешься с людьми в такой дыре, как наша? Как, однако, вам все известно обо мне. Зато вам никогда не угадать тех слов, с которых наше началось знакомство. А он сказал мне, понимаю, как я вам противен, но что было дальше, не так уж важно. Правда, ничего? Как женщина советую принять вам эту фразу на вооружение. Что мне известно о его семье? Да ровным счетом ничего. Как будто сын был у него, но где? А, впрочем, нет, я путаю. Ребенок у капитана. Да, мальчишка, школьник. Угрюм, ну, в общем, вылитый отец. Нет, о семье я ничего не знаю. И о знакомых тоже. Он меня ни с кем, насколько помню, не знакомил. Простите, я налью себе еще. Да, совершенно верно. Душный вечер. Нет, я не знаю, кто его убил. Как вы сказали? Что вы, это тряпка. Сошел с ума от ферзевых гамбитов. К тому же они приятели. Чего я не могла понять, так этой дружбы. Там, в ихнем клубе, они так дымят, что могут завонять весь южный берег. Нет, капитан, в тот вечер был в театре. Конечно, в штатском. Я не выношу их форму, и потом мы возвращались обратно вместе. Мы его нашли в моем парадном. Он лежал в дверях. Сначала мы решили, это пьяный. У нас в парадном, знаете, темно. Но тут я по плащу его узнала. На нем был белый плащ, но весь в грязи. Да, он не пил. Я знаю это твердо. Да, видимо, он полз. И долго полз. Потом, ну, мы внесли его ко мне и позвонили в отделение. Я? Нет, капитан. Мне было просто худо. Да, все. Это действительно кошмар. Вы тоже так считаете? Как странно. Ведь это ваша служба. Вы правы. Да, к этому вообще привыкнуть трудно. И вы ведь тоже человек. Простите, я неудачно выразилась. Да, пожалуйста, но мне не наливайте. Мне хватит, и к тому же я плохо сплю. А утром репетиция. Ну, разве как средство от бессонницы. Вы в этом убеждены? Тогда один глоток. Вы правы, нынче очень-очень душно и тяжело. И совершенно нечем дышать. И все мешает. Духота. Я задыхаюсь. Да. А вы? А вы? Вы тоже, да? А вы? А вы? Я больше ничего не знаю, да? Я совершенно ничего не знаю. Ну, что вам нужно от меня? Ну, что вы... Ну, что ты хочешь, а? Ну, что, ну, что? Третье. Так вы считаете, что я обязан давать вам объяснение? Ну, что ж, обязан так обязан. Но учтите, я вас разочарую, так как мне... О нем известно, безусловно, меньше, чем вам, хотя того, что мне известно, достаточно, чтобы сойти с ума. Вам, полагаю, это не грозит, поскольку вы... Да, совершенно верно. Я ненавидел этого субъекта. Причины вам, я думаю, ясны. А если нет, вдаваться в объяснение бессмысленно, тем более, что вас, в конце концов, интересуют факты. Так вот, я признаю, что ненавидел. Нет, мы с ним не были знакомы. Я знал, что у нее бывает кто-то, но я не знал, кто именно. Она, конечно, ничего не говорила. Но я-то знал. Чтобы это знать, не нужно быть Шерлок Холмсом вроде вас. Вполне достаточно обычного внимания. Тем более... Да, слепота возможна, но вы совсем не знаете ее. Ведь если она мне не говорила об этом типе, то не для того, чтобы что-то скрыть. Ей просто не хотелось расстраивать меня, да и... Скрывать там, в общем, было нечего. Она же сама призналась, я ее припер к стене, что скоро год, как ничего, уже между ними не было. Не понял, поверил ли я ей? Ну да, поверил. Другое дело, стало ли мне легче. Возможно, вы и правы, вам видней. Но если люди что-то говорят, то не за тем, чтоб им не доверяли. По мне уже само движение губ существеннее, чем правда и неправда. В движении губ гораздо больше жизни, чем в том, что эти губы произносят. Вот я сказал вам, что поверил. Нет, здесь было нечто большее. Я просто увидел, что она мне говорит. Заметьте, не услышал, но увидел. Поймите, предо мной был человек. Он говорил, дышал и шевелился. Я не хотел считать все это ложью, да и не мог. Вас удивляет, как с таким подходом к человеку все же я ухитрился получить 4 звезды? Ну, это маленькие звезды. Я начинал совсем иначе. Те, с кем начинал я, те давно имеют большие звезды, многие и по 2. Прибавьте к вашей версии, что я еще и неудачник, это будет способствовать ее правдоподобию. Я, повторяю, начинал иначе. Я, как и вы, везде искал подвох. И находил, естественно. Солдаты, такой народ, все время норовят начальство охмурить. Но как-то я под Кошице в 44-м понял, что это глупо. Предо мной в снегу лежало 28 человек, которым я не доверял. Солдаты. Что? Почему я говорю о том, что не имеет отношения к делу? Я только отвечал на ваш вопрос. Да, я вдовец, уже 4 года. Да, дети есть. 1 ребенок, сын. Где находился вечером в субботу? В театре. А потом я провожал ее домой. Да, он лежал в парадном. Что? Как я реагировал? Никак. Конечно, я узнал его. Я видел их вместе как-то раз в универмаге. Они там что-то покупали. Я тогда и понял. Дело в том, что с ним я сталкивался изредка на пляже. Нам нравилось одно и то же место, там, знаете, у сетки. И всегда я видел у него на шее пятна, те самые, ну, знаете, ну вот. Однажды я сказал ему, ну, что-то насчет погоды, и тогда он быстро ко мне нагнулся и, не глядя на меня, сказал, мне как-то с вами неохота. И только через несколько секунд добавил «разговаривать». При этом все время он смотрел куда-то вверх. Вот в ту минуту я, клянусь вам, мог убить его. В глазах моих стемнело, я ощутил, как заливает мозг горячая волна, и на мгновение, мне кажется, я потерял сознание. Когда я, наконец, пришел в себя, он возлежал уже на прежнем месте, накрыв лицо газетой, и на шее темнели эти самые подтеки. Да, я не знал тогда, что это он. По счастью, я еще знаком с ней не был. Потом он, кажется, исчез. Я как-то не встречал его на пляже. Потом был вечер в доме офицеров, и мы с ней познакомились. Потом я увидал их там, в универмаге. Поэтому его в субботу ночью я сразу же узнал. Сказать вам правду, я до известной степени был рад. Иначе все могло тянуться вечно, и всякий раз после его визитов она была немного не в себе. Теперь, надеюсь, все пойдет как надо. Сначала будет малость тяжело, но я-то знаю, что в конце концов убитых забывают. И к тому же мы, видимо, уедем. У меня есть вызов в академию, да, в Киев. Ее возьмут в любой театр, а сын с ней очень дружит. И, возможно, мы с ней заведем и своего ребенка. Я, как видите, еще... Да, я имею личное оружие. Да нет, не Стечкин, просто у меня еще с войны трофейный парабеллум. Ну да, ранение было огнестрельным. 4. В тот вечер батя отвалил в театр, а я остался дома вместе с бабкой. Ага, мы с ней смотрели телевизор. Уроки? Так ведь тоже была суббота. Да, значит, телевизор. Про чего? Сейчас уже не помню. Не про Зорге? Ага, про Зорге. Только до конца я не смотрел, я видел это раньше. У нас была экскурсия в кино. Ну вот. С какого места я ушел? Ну, это там, где Клаузен и немцы, вернее, японцы, и потом они еще плывут вдоль берега на лодке. Да, это было после 9, наверное, потому что гастроном они в субботу закрывают в 10, а я хотел мороженого. Нет, я посмотрел в окно, ведь он напротив. Да, и тогда я захотел пройтись. Нет, бабке не сказался, почему? Она бы зарычала. Ну, пальто, перчатки, шапка, в общем, все такое. Ага, был в куртке. Нет, совсем не в этой, а в той, что с капюшоном. Да, она на молнии. Да, положил в карман. Да нет, я просто знал, где ключ он прячет. Конечно, просто так. И вовсе не для хвастовства. Кому бы стал я хвастать? Да, было поздно и вообще темно. О чем я думал? Ни о чем не думал. По-моему, я просто шел и шел. Что? Как я очутился наверху? Не помню. В общем, потому что сверху спускаешься, когда перед тобой все время гавань и огни в порту. Да, верно, и стараешься представить, что там творится. И вообще, когда уже домой, приятнее спускаться. Да, было тихо, и была луна. Ну, в общем, было здорово, красиво. Навстречу? Нет, никто не попадался. Нет, я не знал, который час. Но Пушкин в субботу отправляется в 12, а он еще стоял. Там на корме салон для танцев, где цветные стекла. И сверху это вроде изумруда. Ага. И вот тогда... Чего? Да нет же. Еённый дом над паркой, а его я встретил возле выхода из парка. Чего? А вообще у нас какие с ней отношения? Ну как? Она красивая, и бабка так считает. И вроде ничего, не лезет в душу. Но мне-то это, в общем, все равно. Папаша разберется. Да, у входа. Ага, курил. Ну да, я попросил, а он мне не дал. И потом... Ну, в общем, он мне сказал, а ну катись отсюда. И чуть попозже я уж отошел, шагов на 10, может быть, и больше. В полголоса прибавил, негодяй. Стояла тишина, и я услышал. Не знаю, что произошло со мной. Ага, как будто кто меня ударил. Мне словно чем-то залило глаза, и я не помню, как я обернулся и выстрелил в него, но не попал. Он продолжал стоять на прежнем месте и, кажется, курил. И я закричал и бросился бежать, а он стоял. Никто со мною так никогда не говорил. А что я сделал? Только попросил. Да, папиросу, пусть и папиросу. Я знаю, это плохо, но у нас почти все курят. Мне и не хотелось курить-то даже, я бы не курил. Я только подержал бы, нет же, нет. Я не хотел себе казаться взрослым. Ведь я бы не курил, но там, в порту, везде огни и светлячки на рейде. И здесь бы тоже. Нет, я не могу. Как следует все это. Если можно, прошу вас, не рассказывайте бате, а то убьет. Да, положил на место. А бабка? Нет, она уже уснула. Не выключила даже телевизор, и там мелькали полосы. Я сразу положил его на место и лег в кровать. Не говорите, батя, не то убьет. Ведь я же не попал, я промахнулся, правда, правда, правда? Пятое. Такой-то и такой-то. 40 лет. Национальность. Холост. Дети, прочерк. Откуда прибыл? Где прописан? Где? Когда и кем был найден мертвым? Дальше. Идут подозреваемые. Трое. Итак, подозреваемые. Трое. Вообще, сама возможность заподозрить трех человек в убийстве одного весьма красноречива. Да, конечно, три человека могут совершить одно и то же. Скажем, съесть цыпленка. Но тут убийство. И в самом том факте, что подозрение пало на троих, залог того, что каждый был способен убить. И этот факт лишает смысла все следствие, поскольку в результате расследования только узнаешь, кто именно. Но вовсе не о том, что другие не могли. Ну что вы, нет, мороз по коже. Эки вздор. Но, в общем, способность человека совершить убийство и способность человека расследовать его при всей своей преемственности видимой бесспорно неравнозначны. Вероятно, это как раз эффект их близости. О, да, все это грустно. Как вы сказали? Что именно само уже число лиц, на которых пало подозрение, объединяет как бы их и служит в каком-то смысле алиби, что нам трех человек не накормить одним цыпленком, безусловно. И выходит, убийца не внутри такого круга, но за его пределами, что он из тех, которых не подозреваешь, иначе говоря, убийца тот, кто не имеет повода к убийству. Да, так оно и вышло в этот раз. Да, да, вы правы. Но ведь это апология абсурда, апофеоз бессмысленности, бред. Выходит, что тогда оно логично. Постойте, объясните мне тогда, в чем смысл жизни? Неужели в том, что из кустов выходит мальчик в куртке и начинает вас палить? А если это так, то почему мы называем это преступлением? И сверх того расследуем. Кошмар. Выходит, что всю жизнь мы ждем убийства, что следствие — лишь форма ожидания, и что преступник вовсе не преступник, и что... Простите, мне нехорошо. Поднимемся на палубу, здесь душно. Да, это Ялта. Видите, вон там, там этот дом. Нет, чуть повыше, возле мемориала. Как он освещен. Красиво, правда? Нет, не знаю, сколько дадут ему. Да, все это уже не наше дело. Это суд, наверное, ему дадут. Простите, я сейчас не в силах размышлять о наказании. Мне что-то душно. Ничего, пройдет. Да, в море будет, несомненно, легче. Левадия? Она вон там. Да-да. Та группа фонарей. Шикарно, правда? Да, хоть и ночью. Как? Я не расслышал? Да, слава богу. Наконец плывем. Колхида вспенила буран, и Ялта с ее цветами, пальмами, огнями, отпускниками, льнущими к дверям закрытых заведений, точно мухи, к зажженным лампам, медленно качнулась и стала поворачиваться. Ночь над морем отличается от ночи над всякой сушью примерно так же, как в зеркале встречающийся взгляд от взгляда на другого человека. Колхида вышла в море. За кормой струился пенистый, шипящий след, и полуостров постепенно таял в полночной тьме, вернее, возвращался к тем очертаниям, о которых нам твердит географическая карта. Январь-февраль 1969 года. Разговор с небожителем. Здесь, на земле, где я впадал то в истовость, то в ересь, где жил в чужих воспоминаниях, греясь, как мышь в золе, где хуже мыши глодал аппетит родного словаря тебе чужого, где благодаря тебе я на себя взираю свыше, уже ни в ком, не видя места, коего глаголом коснуться мог бы, не владея горлом, давясь кивком, звонкоголосый падали слюной, кропя уста взамен кастальской влаги, кренясь пизанской башню к бумаге во тьме ночной. Тебе твой дар я возвращаю, не зарыл, не пропил, и если бы душа имела профиль, ты б увидал, что и она, всего лишь слепок с горестного дара, что более ничем не обладала, что вместе с ним к тебе обращена. Не стану жечь тебя глаголом, исповедью, просьбой, проклятыми вопросами, той оспой, которой речь почти спелен, заражена, кто знает, не тобой ли, надежным, то есть образом от боли, ты удален. Не стану ждать твоих ответов, ангел по елику, столь плохо представляемому лику, как твой подстать, должно быть лишь молчание, столь просторное, что эхо в нем не сподобится, ни всплески смеха, ни вопль услышь. Вот это мне и блазнит слух, привыкший к разнобою, и облегчает разговор с тобою наедине. В ковчег птенец, не возвратившись, доказует то, что вся вера есть не более, чем почта в один конец. Смотришь, как наг и сир, жлоблюсь о Господе, и это одно тебя избавит от ответа. Но это подтверждение и знак, что в нищете, влачащей дни, не устрашится кражи, что я кладу на мысль о камуфляже. Там, на кресте, не возоплю, по что меня оставил, не превращу себя в благую весть, поскольку боль не нарушение правил, страданье есть способность тел, и человек есть испытатель боли, но то ли свой ему неведом, то ли ее предел. Здесь, на земле, все горы, но в значении их узком, кончаются не пиками, но спуском в кромешной мгле, и, сжав уста, стигматы плотно завернув в дерюгу, идешь на вещи по второму кругу, сойдя с креста. здесь, на земле, от нежности до ума исступления, все формы жизни есть приспособление, и в том числе взгляд в потолок, и жажда слиться с Богом, как с пейзажем, в котором нас разыскивает, скажем, один стрелок. Как на сопле все виснет на крюках своих вопросов, как вор трамвайный, бард или философ, здесь, на земле, из всех углов, несет, как рыбой, с одесной и с левой, слиянием с природой или с девой и башней слов. Дух-исцелитель, я из бездонных мозеровских блюд так нахлебался варева минут и римских литер, что в жадный слух, который прежде не был привередлив, не входит щебет или шум деревьев. Я нынче глух. О, нет, не помощь зову твою, означенная высь, тех нет объятий, чтоб не разошлись, как стрелки в полночь. Не жгу свечи, когда, разжав железные объятия, будильники, завернутые в платье, гремят в ночи. И в этой башне, в правнучке Вавилонской, в башне слов, все время недостроенной, ты, кров, найти не дашь мне, такая тишь. Там, наверху, встречает златородца, что на чердак, карабкаясь, летишь на дно колодца. Там, наверху, услышь одно, благодарю за то, что ты отнял все, чем на своем веку владел я, ибо созданное прочно, продукт труда. Есть пища вора и прообраз рая, вернее, добыча времени, теряя, пусть навсегда, что-либо ты не смей кричать о преданной надежде. То времени невидимой прежде в вещах черты вдруг проступают и теснится грудь от старческих морщин, но этих линий их не разгладишь, тающих, как иней, коснись их чуть. Благодарю. Вернее, ума последняя крупица благодарит, что не дал прилепиться к тем кущим, корпусам и словарю, что ты не в масть моим задаткам, комплексом и форам зашел и не предал их жалким формам меня во власть. Конец третьей дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.